Но сейчас я хотел бы рассказать о некоторых естественных когнитивных стратегиях совладания с кризисными ситуациями. Вот, в пору, когда я когда-то занимался, значит, исследованием кризисов и верил в то, что наука способна изменить мир, вот такой период в моей жизни. Оттуда осталось кое-какие, так сказать, кое-какие информации, которую бы я хотел с вами поделиться. Начать я хочу с чего? Что на самом деле по статистике, по разным данным, от 70 до 80% людей, которые оказались в кризисной ситуации, выходят из нее самостоятельно без всяких последствий. Психотерапевтическая помощь им не нужна. Вот, а вот оставшимся 20-30% требуется психологическая помощь. Поэтому, собственно, фокус нашего внимания, как правило, впадают именно эти люди. Да? Но тогда возникает вопрос, а как вот эти 70-80% сами справляются с ситуацией? Оказывается, что у людей есть какие-то совершенно естественные способы переживать кризис. Переживать в самом широком смысле, уже не только в смысле диалого-фенологической модели терапии. Кстати, другие статистические данные, они тоже очень разные, но некоторые утверждают следующее. Если вот взять тех людей, которые оказались в кризисе, и отправить их на психологическую помощь, 70-80% справляются с кризисными ситуациями, а оставшимся 20% все равно требуется. Как правило,
Быть, они справляются быстрее?
А?
Может быть, они справляются быстрее?
Ну, ты оптимистично думаешь. Как показывает опыт, это обычно разные люди. То есть, другими словами, вмешательство терапии может как сопроводить и поддержать человека в переживании кризиса, так и усугубить этот процесс. То есть, в общем, если человек без терапии, иногда справляется гораздо лучше, эффективнее, быстрее, что интересно, нежели с психотерапевтической помощью. Это еще в 1952 году, когда, значит, стали забавляться, я другого слова у меня нет, экспериментами, исследованиями в области эффективности психотерапии. Одно из первых исследований было как раз Айзенка, которое носило как раз такой характер, что, собственно, эффективность, ну, как жизнь людей, еще с терапией, еще без терапии, примерно одинаково. Ну, он там приводил проценты, у которых там у людей эффективность, там, собственно, каких-то критериев, которые они выделили, эффективность жизненных показателей. Была высокая, именно после терапии. И другая выбор, которая по этому терапии, ну, не проходила, в общем. Сказать, что терапия очень эффективна, то нет. Дальше была масса исследований. Да. Были исследования, которые говорят, что, конечно же, в основном публикуемые исследования, это такое скандальное было исследование, в основном публикуемые исследования о том, что терапия эффективна, потому что и по этим критериям, значит, там, соответственно, изменения происходят, бла-бла-бла, на этой диссертации ему защищается, модели выдвигаются и так далее, и так далее. Но факт остается фактом. Это игра критериев. Ну, то есть, в общем, какой критерий выдвинул, тот и, собственно, сработал. Является ли это хоть каким-нибудь критерием, который бы как-то качество жизни человека определял? Ну, как замерить вот эту яркость жизни, например, вкус жизни? Никак. А что является критерием? Избавление от симптомов является ли критерием терапии? А как быть, например, если геморрой прошел, а псориаз появился? Вот это эффективная терапия была или нет, например, да? Эффективная терапия геморроя.
Вопрос был, чтобы избавиться от геморроя.
К пуговицам. Вы помните, как у Райкина, это много. Как, значит, у него там он взял один пиджачок, один рукав короче, другой длиннее, все, значит, криво. Он говорит, стоит, говорит, что это такое? Он говорит, я, говорит, отвечаю за пуговицы. К пуговицам претензии есть, еще на ламет, не оторвешь. А вот. Поэтому, собственно, это к вопросу о геморрое. В этом смысле, может ли терапия вообще относиться к какому-то симптому? Ну, бог с ним. Это рассуждение, которое имеет отношение не к теме нашей специализации. В рамках там специализации по диалогу и психотерапии посвящаю этому отдельных несколько лекций. Это важная тема, конечно, но здесь мы затронем скорее другое. А именно что? Как вот эти люди, вот эти 70-80% справляются с кризисными ситуациями самостоятельно? Вот этот процесс совладания с кризисами, а с кризисом, ну, я на слово совладание очень не люблю, скажу сразу, потому что, на мой взгляд, кризис с кризисом не совладается, а мы с кризисом живем. Более того, в кризисе на самом деле нет ничего плохого. Даже скажу более того, например, диалоговая модель терапии рассматривается как терапия управляемого кризиса. То есть буквально мы по ходу создаем кризис. Это миф такой, что один из мифов, на который я сейчас думаю, заключается в том, что человек пришел с кризиса. Хотя это мифом нельзя, вы же специально пришли на специализацию по кризисам и травмам. Ну ладно, отставить его в сторону. А? Ну, правда, мне кажется, что это миф. Приходит человек с кризиса, а уходит без кризиса. Вы не уйдете. А уходит человек без кризиса. Ну, как-то. И говорят, просто, ну почему? 10 встреч, 20, 30, а ушел без кризиса. 40 встреч, все равно сколько. А ушел без кризиса. Терапия помогла прожить кризис. На поверку оказывается, вот если там длинник терапии какой-то взять, на поверку оказывается все совсем по-другому. Мало того, что старый кризис не проходит, так новый
выглядит. Сейчас пришел с кризисом, ушел с кризиса.
Да, вот вы пришли, например. Пришли себе на специализацию. Саша пока еще даже этого не понял. Напиши, пришли на специализацию. Говорит, что пришли там, что, во-первых, на специализацию пройти, потом как навыки получить какие-то, ну, квалификацию, специализироваться в той области, все прекрасно. Все бы ничего, если бы не зараза нужно было столкнуться, да. Они же как говно в проруби начинают всплывать. В этом смысле, мне кажется, что одной из задач, интегральных задач психотерапии является инициация кризиса. Не специально, то есть мы не делаем это специальным образом, сейчас формируем кризис, нет. Но есть терапия развивающая. Помните, я говорил в прошлый раз, что есть терапия развивающая, есть поддерживающая?
Не говорю.
Верю, да. Ну, то есть, если это развивающая, знаете, что, о чем речь идет. Если это развивающая психотерапия, то она неизбежно основана на кризис. Вообще психотерапия – это кризис целиком полностью. И в этом смысле наша задачка заключается в том, чтобы, я упрощаю сейчас, конечно, формировать кризисы и помогать людям жить с ним. И, конечно, по ходу терапии кризис становится... Да, и потом в терапии появляется какое убеждение? Еще один миф, что нужно как-то здесь очень помогать клиенту. Нет. Все, что нам нужно делать, это присутствовать в этом процессе. Присутствовать в этом процессе рядом с клиентом, помогая ему переживать те феномены, которые в поле контакта будут появляться. Все, что нам нужно делать. Чем больше нам удастся отдаться этому естественному и без того текущему процессу, тем экологичнее будет терапия. Как показывает опыт, эффективная терапия, когда я думаю вот об этой статистике, эффективная терапия та, если терапевт, ну, это, предположим, люди, обратившиеся за психологической помощью в ситуации кризиса, опирается как раз на вот эти особенности, в том числе и на особенности, которые я сейчас буду озвучивать сами клиентам. Итак, я возвращаюсь к этому слову, которое не люблю. Ну, давайте, способ обращения с кризисами так или иначе разворачивается вокруг трех основных тем. Первая тема. Первая тема – это, условно можно назвать, приписывание значения. Приписывание значения. Для тех, кто не знаком с психологией личности, я на всякий случай буду какие-то отсылки делать, потому что не все имеют базовое психологическое образование, а те, кто имеет, можем проверить, но думаю, что со всеми теориями вы не знакомы. Итак, кто знаком с теорией каузальной атрибуции? О, прекрасно. Итак, основная суть применительно кризиса этой теории заключается в следующем, что человек, оказываясь в ситуации кризиса, автоматически приписывает причину этого события какому-либо, ну, вернее, не событию, а кризиса, какому-либо событию, явлению, ситуации жизненной. То есть дает ему какое-то объяснение. И делает это вне зависимости от воли. Этот процесс автоматизирования. То есть он происходит сам по себе. И это значение, условно говоря, может быть присвоено либо фактором, ну, условно говоря, внешней среды, либо внутренним фактором.
А это про то, что кто виноват, да?
А?
Кто виноват?
Что-то в этом роде, да. Это, в общем, в чем причина того, что я оказался такой засаде? Да, да. Можно сказать, конечно, кто виноват. Известный вопрос русской интеллигенции. Кто виноват и что делать? Второй вопрос не менее страшный. Вот. Кто виноват?
Кто?
А?
Совершенно
верно. И это очень важно, на самом деле. Очень важно. Так вот, оказывается, что людей, которые попадают в кризисную ситуацию, даже в самую тяжелую кризисную ситуацию, например, когда я был одним боком причастен, сам не проводил, но причастен к исследованию онкологически больных, вот оказалось, что люди, которые узнают о диагнозе, спустя очень короткое время, у них создается ясная картина болезни. При том, при всем, что эта картина болезни вы не найдете в их историях болезни. Другими словами, даже если с медицинской точки зрения объяснить такое, конечно же, многофакторное заболевание, как заболевание онкологическое, природное, невозможно, то у больных есть четкая картина болезни. Ну, то есть, почему они заболели. Кто-то говорит, я заболел, потому что вел неправильный образ жизни. Кто-то говорит, потому что меня родственники допекали. Кто-то говорит, потому что я был на Чернобыльской, там, соответственно, зоне там, 86-87 года. Вот. Кто-то говорит, потому что жизнь у нас нынче такая. Кто-то говорит, и так далее, и так далее. И так далее. Условно говоря, причину можно приписать либо событиям, явлениям внешней среды, либо, условно говоря, внутренней. Слово «условно» вы понимаете, по какой причине я произношу. Но с точки зрения теории каузальной атрибуции это вполне правда. Есть внешняя атрибуция, есть внутренняя атрибуция. Поэтому я и говорю, что методологически эта лекция будет выбиваться немножко из общего контекста предыдущих сессий. Вот. При этом оказывается, что гораздо лучше с кризисом справляются те люди, и это вторая тема здесь уже появляется, которые приписывают ответственность факторам, которые можно контролировать. Даже если это иллюзия контроля. И здесь не важно восстанавливать... Вот по поводу первой этой темы очень важно еще. Не нужно восстанавливать, стремиться к типа к истине или к правде. Правда уже есть. И эта правда содержится в представлениях о заболевании человека. Не важно, даже если, собственно, человек думает о чем-то нереалистичном, как и нереалистично. Ну, то есть, о чем-то, что вряд ли на самом деле как-то связано с ее болезнью. Это не имеет большого значения. Важно, что сам процесс уже запущен и что этот процесс уже существует. Так вот, лучше справляются, адаптируются и переживают кризис как раз те люди, которые приписали ответственность факторам, которые можно контролировать. Как правило, это факторы какие? Внешние или внутренние?
Внутренние,
разумеется. Внутренние. То есть в этом смысле, если человек говорит, я там вел неправильный образ жизни, например, да. Вот, или, например, я совсем не заботился о своем здоровье. Или там я там что-то думал только о других людях и при этом удерживал много злобищ, которые есть внутри. Поэтому, наверное, там онкология болезнь святых. Вот, в этом смысле. Заболел поэтому. Да. Еще по какой-то причине. Исключения составляют внутренние факторы, одни из самых трудных, они очень прогностически плохи, которые контролировать нельзя, например, наследственность. То есть еще, я заболел онкологией, потому что у меня тяжелая наследственность. Эти факторы контролировать нельзя. И, как правило, прогноз психологической адаптации в этом процессе очень плохой. Условно говоря. Почему для человека так важно контролировать? Причем здесь важно, но не столько его тенденция к контролю последующая, сколько осознание возможности контроля своей жизни. Даже если это иллюзия, на самом деле. Конечно же, ну, все мы под Богом ходим. Конечно, что-либо контролировать, всерьез думать мы не можем, но довольно важно, если у человека есть такое базовое ощущение, что моя жизнь как-то поддается контролю. Я могу как-то ее выправить, могу на нее повлиять. Да? То есть я вправе с этим, не вправе, вправе и в силах с этим справляться. Я напомню вам еще одну теорию, известную тоже с 20-го столетия. Теория выученной беспомощности. Мартин Селигман. Селигман говорит о том, что это бихевиоральная теория из школы бихевиоризма. Селигман говорит о том, что беспомощность – это качество, которому можно выучиться и которому люди выучиваются. Да. И этот его тезис основывался на в его исследованиях с множеством серий экспериментов. Но, значит, одно из исследований было, например, построено, хорошо описано. Читали его где-то следующим образом. Он экспериментировал с крысками. Помните, да? Похоже, не все судьбы. Крысы в трех клетках были, но распределенные они помещались в разные экспериментальные условия. Крысы в первой клетке, значит, там были два рычажка или две педальки в каждой клетке. Крысы в первой клетке нажимали на одну педальку, к ним приезжала еда, камешка открывалась, и там что-то они едят. Зернышко, сырок, там, еще крыски.
Все
едят. Все едят. Вот это все. Нажимали на другую педальку и били током, поскольку пол был под напряжением. Вот. Очень скоро крысы научались контролировать это событие. Ошибки были, но, в общем, именно эти ошибки держали их в тонусе. Они почти никогда не ошибались, если ошибались, довольно быстро исправлялись. Крыски из второй клетки. Те же две педальки. Нажимают на одну педальку, открывается кормушка, появляется еда. Нажимают на другую педальку, открывается кормушка, появляется еда. Куда ни нажми, кругом жратва. Да. Вот. Рай, действительно рай. Очень скоро крыски в этой клетке лениво хлопали по педалькам, хавали, ну и большую часть времени кверху пузом валялись. Значит. А эти первые, помните, они были такие в тонусе. Живчики, им нужно было помнить о том, что там напряжение. Вот. Крысы из третьей клетки нажимают одну педальку, их бьет током. Нажимают на другую педальку, и бьет током все равно. Куда ни нажми, их все равно бьет током. Очень скоро крысы из этой клетки, это вот как раз те крысы, которые не могли получить возможность в этой ситуации контролировать события, ложились на дно клетки и тихонько лежали, не предпринимая больше никаких попыток. Дальше.
У тебя забота о крысках.
Дальше эти крысы помещались в результаты, не в результаты, говорю, в ситуацию, когда их там инфицировали. Вот. И дальше дальше события развивались следующим образом. Крысы, конечно, начинали умирать. Кто умирал первым? Умирали те, которые не имели возможности контролировать события. Во-вторых, просто такой необходимости не было, у них это не разворачивалось в процессе их активности, этой темы вообще. Да. А вот во-вторых, у третьих надобность такая была, но контролировать они не могли. И они очень быстро умирали. Ну, вторыми умирали, как правило, крыски из второй клетки, и довольно живучими были.
Обожранные,
да. Вот, и только крысы в первой клетке были очень были очень матерыми и сохраняли свою живучесть довольно долго. А дальше Селигман перенес эти эксперименты, экстраполировал, точнее, их результаты на людей. И дальше проводились некоторые эксперименты, правда, уже не с клетками, но на самом деле вообще-то была целая эпоха в американской психологии, в социальной, когда социальная психология стала довольно крупные финансовые вливания туда пошли. Вот, если вот эти эксперименты Зимбарда, Аха, Милгрома, они как раз вот в то время, крупные социальные эксперименты. Там, конформизм, договоренность, на возможность договариваться в обществе, на правильно ролевое распределение. Все помните фильм этот «Эксперимент», да?
«Эксперимент»?
А, да-да, это реальный эксперимент в реальное время. Вот, по мотивам этого довольно известного эксперимента был снят этот фильм. Так вот, довольно важно в кризисной ситуации восстановить свою способность контролировать ее. Ну, да помните, как в двери бушки, которых там бросают, там, куда в молоко их бросали, да? Одна, значит, тонет сразу, а другая, значит, например, там масло. Масло потом не было власть. Молоко, они начинают, одна бьет ногами, бьет, другая сдается, потому что, а та, первая, вторая, которая, по всей видимости, сохраняет все еще возможности контроля, даже если первые оказались иллюзией. Да, она начинает бить ногами, не останавливается, бьет. И... То есть у нее есть некоторое базовое ощущение, что даже если она не знает химических процессов, что из молока может получиться масло, и она сможет вычесть. Некоторое базовое в теле, в сердце, в ощущении, в кончиках пальцев ощущение, что я могу это сделать. Это не значит, что человек знает, как ему проконтролировать свою жизнь. Вот, потому что когда мы говорим о контроле, это не то. Это некоторое ощущение внутри своей сути, что мир поддается контролю. Что, в общем, я могу с ним справиться. Он, может быть, он поддается моему влиянию. Понятно? Вот. И в этом смысле довольно важно, это одна из самых главных тем психотерапии кризисов. Задачка поддержать человека в этом базовом ощущении возможности контролировать события. Например, это один из самых важных аспектов терапии суицидоопасного кризиса. Это та переломная точка, дальше которой человек совершает суицидальные действия разной природы или выходит на линию скорее переживания, адаптации, с приспособлением к тому конфликту, разрешения того конфликта, который лежит в основе. Вот, поэтому этот фактор очень важен, его следовало бы учитывать. Итак, восстановить способность контролировать события. И третья тема, вокруг которой разворачиваются события в кризисе. Это восстановление, помните, когда говорил о травмах, говорил об образах, ну, образе себя в первую очередь. Ну, что довольно важно в терапии травмы, помочь клиенту восстановить свой образ себя. Ну, не просто восстановить прежнюю, возможно, это уже невозможно, извините за тавтологию, но помочь ему сформировать некий стабильный образ, на который он может опираться. Потому что прежний образ разрушен. И вся сложность заключается в следующем. Почему формируется травма? Потому что человек отчаянным образом пытается справиться с кризисом, никак не изменив образ себя, а пытаясь его сохранить, либо разрушив, наоборот, его до основы. Помните, я приводил этот пример, когда особенно вот там, когда я человек, который там сильный, все могу все контролировать, если человек оказывается в ситуации, в которой этот образ должен быть разрушен. И тогда задачка заключается в том, чтобы поддержать вот эту динамику образа, что я сейчас другой. Мы не знаем пока какой, но другой. Вот то собственное исследование, которое я проводил, когда исследовал, как молодые бойцы переживают такой кризис, связанный с изменениями, резким изменением условий жизни. Мы там жили у мамы дома, а бах, попали в армию, а там все по-другому. Иногда очень по-другому. Вот. Это интересная динамика была, вот относящаяся к сфере, не знаю, такие психологии, даже не психологические, но уже бытовые, самооценка и уровень притязаний. Там динамика была наиболее радикальная. Как это происходило? Вот если кто знает из вас методику Демо-Рубинштейн, там просто человек отмечает на шкале, там, положим, 10-бальной шкале, отмечает, ну, как развитость у него тех или иных каких-то качеств. Черточкой, ну, например, ум, там, сила, воля, там, не знаю, там,
здоровье,
там, и так далее. Отмечает палочкой. Так. 2, 3, 10. А? Это не так важно. Там главное, что ведь у человека есть некоторый образ этого слова и, конечно, представление о себе. Вот. И второй черточкой он может отмечать от модификации этой методики, второй черточкой он может отмечать, каким бы он хотел быть. Да. Вот. И по свидетельствам авторов этой модификации, вот этот уровень, разрыв между самооценкой и уровнем притязаний, определяет как раз уровень невротизации. Если этот уровень очень велик, например, то тем выше, ну, тревога. Да. Ну, например, там, вообще-то я тупой, но хочу быть очень-очень умным. Да. Я очень слабенький, а хочу быть очень сильным. Вот. Ну, редко бывает обратно. Вот. И как раз вот эта степень этого разрыва определяет, ну, как раз уровень той тревоги, которая этот разрыв обеспечит. Ну, того, что автор называет уровнем невротизации. И что происходило? Вот когда бойцы попадали в армию, они, значит, это был лонгитюд некоторый небольшой, когда был первый срез, в котором этот разрыв самооценки уровня притязаний был не очень большой. Да. Вот дальше, собственно, начиналась их жизнь в армии. Вот. И через некоторое время был второй замер. Спустя, по-моему, месяц, что ли, кажется, так. Полтора, что ли. Не помню, что это схема экспериментальная. Вот. И что, ну, что происходило? Очень интересно, что у многих этот разрыв сильно уменьшился, сильно увеличился. За счет чего?
Ты был маленький?
Да. Ну, мы исследуем только этих, они нас интересовали. За счет чего разрыв увеличился?
Разрушился старый образ.
Да, старый образ. То есть самооценка довольно резко упала. В то время как уровень притязаний почему-то оставался довольно ригидным. Но вообще-то конструкции, ну, как правило, более ригидные. Уровень притязаний. От него человек отказывается с меньшей готовностью, чем от представления о себе. Вот. И, собственно, эти бойцы, где разрыв был наиболее сильным, психологически переживали кризис, соответственно, наиболее сильным. Что дальше происходило? Следующий замер был через полгода. И оказалась интересная динамика, что те люди, которые попутно, соответственно, ну, ты можешь не контролировать себя, вполне можешь поспать. Те люди, которые демонстрировали некоторую успешность адаптации, ну, по некоторым признакам, да, тоже еще была масса других методик, которые бы говорили о том, что человек адаптируется лучше к армии, чем остальные. Их динамика была довольно своеобразной. У них довольно резко опускался уровень притязаний. Помните, по той старой формуле Уильяма Джеймса: приравняйте притязания к нулю, и весь мир будет у ваших ног. Ну и, например, в психологии суицидального поведения довольно известный факт, что суицидоопасная оказывается дезадаптация, но не абсолютно относительное. Ну, то есть, в этом смысле, наиболее кризисным это является уровень падения, а не, собственно, уровень, куда упали. Ну, то есть, в этом смысле, гораздо сложнее там кризис переживают богатые люди, например, чем люди, у которых была зарплата $120, а стало 110. Или даже 100. Да, а затем... Что происходило дальше? Дальше была забавная динамика. Дальше, соответственно, уровень притязаний припадал, да, чуть-чуть. А, собственно, самооценка начинала потихоньку подниматься. У тех же, у кого уровень притязаний оставался прежним, самооценка просто колом стояла внизу. И они все еще и нуждались, реально нуждались в психологической помощи. Вот те же, кто немного сбросил, соответственно, свой уровень притязания, самооценка начала подниматься, в итоге на чуть до кризисного уровня восстановилась примерно на таком же разрыве, но чуть более низком она приостанавливалась. А у некоторых на более высоком. Ну, статистика, все вы понимаете, что некоторые совсем по другой динамике развиваются. Но большая часть людей, соответственно, попадающие в те 67% кривой Гаусса, они в этом смысле двигались именно таким образом. Вот. Здесь, значит, вся ситуация разворачивается вокруг еще довольно одной интересной теории. Теория называется когнитивного диссонанса. Принадлежит Леону Фестингеру. В чем заключается суть этой теории? Вот весь наш опыт организован посредством некоторых когнитивных элементов. Ну, то есть элементов знаний, ну, грубо говоря, нашими словами феноменов. Давайте так. Просто он делает опор именно на когнитивные элементы. Но, в общем, его понимание когнитивное, ну, довольно широкое. То есть, в общем, можем вполне сказать, что это те феномены, о которых мы говорили в прошлом сессии. И эти феномены, эти когнитивные элементы, могут вступать друг с другом в разные типы соотношений. Эти типы отношений могут быть следующими. Они могут быть консонантными. Еще не замучается страшно, что эти слова. Последнее, что не скажу. Ну, то есть эти элементы соответствуют друг другу. Ну, например, там вы считаете себя, не знаю, талантливым человеком. И вот вы начали работать в тройке, или там вас выбрали терапевтом, вы вышли, хорошо поработали, вас похвалили. То есть вот эта похвала, то есть вступает в отношение с тем, что я знаю про себя, это называется консонантным. Все соответствует друг другу прекрасно. Человек чувствует поддержанность в своем образе, места для кризиса совершенно нет. Отношения могут быть, вы простите меня за слова, они не отношения могут быть иррелевантными. Это когда элементы, но никак друг другу, но не соответствуют. Ну, например, вы считаете по-прежнему, что вы талантливый там, человек, да, талантливый студент, слушатель, там, программа, специализация. Вас выбирают терапевтом, и вы слышите от клиента, например, что, не знаю, там, что в его доме таракан, а?
Что вы дурак.
Не-не, это как раз будет диссонанс, я полагаю. Что в его доме тараканы, например. Или что, соответственно,
погодка
сегодня хорошая. То есть эти элементы никак друг другу не соответствуют. Они тоже кризисы не вызывают. И, собственно, то, что нас интересует в большей степени, это диссонанс когнитивный. Это когда элементы вступают друг другом в столкновение. Вот то, о чем ты говоришь. То есть садитесь, вы считаете способным, талантливым. А вам клиент говорит, слушай, что ты у нас терапия, фу, говно полное. Вообще ты где училась?
Да. Если клиент пролечивает, он говорит, никакого контакта.
Вообще. Никакого контакта. Это проличный клиент. Никакого контакта. Вот. Ну и дальше группа что-то говорит. Фу.
А тренер говорит.
Да. Ну ничего, или гладит по квадратной группе. И вот эти элементы вступают в отношения диссонанс. Да. И именно диссонанс порождает кризис. С точки зрения Фестингера, именно диссонанс лежит в основе кризиса. То есть всегда запомните, в основе кризиса лежит некоторое столкновение каких-то феноменов. Если бы этого столкновения не было, то вы думали, что ваш муж верный, вы приходите домой, а он в постели с любовницей. Диссонанс? Диссонанс? Тот пакет эмоциональный, который мы получаем, ну, то, что и обозначаем словом кризис, всегда инициирован некоторыми феноменами, которые появляются. То есть знаниями, фактами сознания, которые лежат в основе. Как мы начинаем переживать кризис? Что же, Фестингер, можно сделать со всей этой ситуацией? Как можно диссонанс уменьшить? Или вообще избавиться от диссонанса? Он говорит, есть три способа избавиться от диссонанса. Первый способ. Он заключается в том, что мы можем изменить один или несколько элементов диссонантных отношений. Ну, например, если вы перестаете чувствовать себя талантливым. Ну, например, правда, у вас был идеальный образ какой-то себя. Ну, я не, вот просто супертерапевт, я должен все мучить. И вы ходите, и он говорит, ну, брат, как-то вот здесь. Ну, намекают об этом. Ну, может, и прямо говорят, знаешь, мне не понравилось вот это, не понравилось вот это, не понравилось вот это. Ну, зависит от того, как организована ситуация в группе, да, какая культура группы в этом смысле, в тройке вашей, да. Соответственно, тогда что делает человек? Переживая некоторый кризис, начинает трансформировать один из этих элементов. Но поскольку здесь возможно, соответственно, что сделать? Либо амнезировать не то, что сказали другие люди, и тогда человек попускает. Да? Либо, например, изменить образ себя. Да, наверное, я, правда, несовершенен. И тогда человек пускает, и он даже может развиваться. Потому что в первом случае диссонанс снимается, кризис проходит, но до нового любого момента он все еще остается колоссом на глиняных ногах. Критика отсутствует. Каждый раз, когда снова ему говорят об этом, снова испытывает стыд. Так живет токсический стыд из ситуации в ситуацию. Поскольку человек создал некоторый образ своей собственной грандиозности, вот, то, собственно, конечно же, соответствовать ему бывает очень трудно. Поэтому часто заканчивается все депрессией. Но если у человека отрицание развито прекрасно, то, в общем, он с кризисом справляется очень быстро. Но они часто возникают просто. Либо вторая ситуация, можно пересмотреть некоторый образ себя, и это перспективнее для развития. Вот в том случае, помните, когда я рассказывал об этом здоровом мужике, которого избили подростки? Ему пришлось трансформировать свой образ себя и образ мира, поскольку у него, собственно, диссонанс был связан с двумя этими образами. Вот, и свой образ себя стал человек, который ничего может контролировать, но, в общем, его, соответственно, сила имеет значение в его жизни. Он что-то может контролировать. Помимо всего прочего, он может вообще не встречаться там с мрачными типами, которые идут навстречу, например. Вот, а мир оказывается не там безоблачным, довольно угрожающим, но не тот, который можно контролировать. Меняются образы, диссонанс проходит. Понятно? То есть изменяется один или несколько элементов диссонантных отношений.
То есть этот разрыв, он уменьшается? Разрыв был.
Ну, в случае того исследования, которое я приводил, там можно говорить, что разрыв уменьшается. Поскольку здесь качественное, а не количественное, это сказать, что уменьшается, и просто они становятся в общем, можно сказать, что разрыв уменьшается. Да. Просто в цифрах нельзя это никак описать. Ну, это не так болезненно теперь. Да. Вот.
Что-то у меня сильно похоже чувство включились. Первый это способ анализировать, да? Добыть. Тебе сказали,
Нет, это все первый способ, я другого пока не говорил.
А изменить образ себя?
Это то же самое. Я могу изменить либо один элемент, либо другой. В данном случае вы можете изменить образ себя как терапевта, либо, соответственно, удалить эту ненужную информацию, которую вы получили, о том, что вы никуда еще не терапевт. Это все один образ. Мы один или несколько элементов меняем.
Это все первый способ.
Можно же клиента загомнить, например.
А?
Это
второй способ. Второй способ очень прекрасный, да. Мы в диссонантные отношения, что я рассказываю теорию когнитивного диссонанса, в диссонантные отношения вводим еще один или несколько дополнительных элементов. Ну, например, вот когда один мой коллега проводил исследование, опять же, в клинике онкологической, то там довольно интересные результаты были. Оказалось, что когда собиралась группа людей, там женщины, у которых, в общем, ампутирована грудь в результате рака на молочной железе, которые переживали кризис, когда они видели, женщин, у которых там перенесли операцию, например, на и с грудью пока все в порядке, но перенесли операцию, они были в кризисе от онкологии, и они видели женщин, у которых ампутирована грудь, которые были в этой же группе, то интересный происходил эффект. Они адаптировались в этой группе гораздо лучше, чем вне этого пространства.
Те, кто кажется, что бывает верше?
Да. Это одна из самых важных вещей, которые сейчас основаны на групповой терапии. Эффект зрительского места, когда человек адаптируется и начинает развиваться, когда замечает, что у других, вот это очень важно, событие, применительно кризис, имею в виду, событие было такое же или хуже, а справились не так же или лучше.
Еще раз.
Так не так важно. Принцип следующий. Ничто так не радует, как неудача товарища. Так понятно. Да. Это очень, очень поддерживает. Как бы не выглядело это цинично, но это одна из важных вещей в терапии. Что у другого это так же плохо, например.
давно тоже.
А еще хуже, а?
Это давно тоже наличествует.
Совершенно, shit happens. Но, конечно же, я описываю лишь схему. На самом деле, например, применительно к суицидальному поведению. Если вы прочитаете учебники, то обнаружите там следующее, что одна из основных задач психологической помощи в суицидоопасном кризисе заключается в том, чтобы снять уникальность ситуации. Проблема в том, что... Но терапевт тебя обрекает, если начинает следовать этой идиотской рекомендации учебника, в том случае, если ситуация правда воспринимает человека как уникальная. Теория парадоксальных изменений. Если ситуация уникальна, все, что можем делать, безоговорочно принять ее уникальность. И только после этого на этом фоне может появиться нечто, что может говорить о том, что эта ситуация не уникальна. То есть автоматического снятия уникальности, типа там вот решили поговорить с клиентом. А как часто психологи, там психотерапевты это понимают? Нужно говорить, у меня тоже такое было, например. О, я помню случай. Это не работает. Или помните, как-то я не рассказывала девочке, которая, значит, влюбилась, значит, в парня и уехала жить, значит, с ним в другую страну. Молодая девушка. И, собственно, на дискотеке, в Израиль, по-моему, они приехали, на дискотеке, на ее глазах какой-то марокканец нанес 28 ножевых ранений, 20 которых смертельные ее, значит, парень. И наверное, после этого в этом состоянии приезжает Витебск, да, к своим, значит, родителям. Понятно, что они сами в шоке, она просто, ну, выглядит как мертвец. И вот и первое, что они говорят, ну, так часто можно фразу эту услышать, но, конечно, она ее убила, эта фраза. Они говорят следующее, брось ты себе его еще найдешь лучше даже.
Или когда про детей там каких-то, что
ли? Да, да, да. Да, родишься, но. Ты же красивая, ты же посмотри на себя, найдешь себе еще. А для нее эта ситуация уникальна. В этом смысле родители нанесли еще более сильную рану. Ну, конечно, по всей видимости, не со злобной целью. Да? Они вроде хорошо относились к этому плану, ну, но тем не менее, похоже, от тревоги. Ну, а что они еще скажут?
Да? Как поддержать?
Как поддержать, да? Ну, в их модели там, конечно же, сидеть рядом, помогать девочке плакать, говорят, да, тебе трудно, но мы с тобой. Но в нашей модели это не очень принято, нужно что-то делать. Это второй вопрос про русскую интеллигенцию. Вот, что делать? Вот. Поэтому вот очень важно понимать, что всему свое время, но появление некоторого феномена, который может стабилизировать кризис, очень важно. Да? Вот, помните эту историю там, про Моресьева? У которой ножки чекрыжат во время войны.
Мы
не российская интеллигенция. Вас что, в школе не читали «Повесть о настоящем человеке»?
Нет, нет.
Нет?
Мы читали, но...
Слушай, издевайте.
Это я повесть вижу, реально. Нет? Нет. 20+, по-моему, уже не кому-то об этом родители рассказывали.
О, как прикольно. По-моему, все выросли на этой книжке. Ну, это летчик во время... Я удивлен, конечно, я потрясен, что это 8 лет.
Нет, помню.
Летчик, который, значит, был сбит во время... Да, фильм показывали.
Да, да, да. Да, да, да. Мы тоже не
смотрим.
Летчик во время, значит, Великой Отечественной войны был сбит. Полз, значит...
По какому-то холоду он полз.
По холоду. Ну что, ну даже загадок не знаете, по лесу ползет, а ну, орешки грызет.
Нет.
Ну, а это герой Советского Союза. Он был сбит и был вынужден в нечеловеческих условиях по снегу ползти, да, там, ближайшего населенного пункта, ночью отбиваться от диких зверей. Вот. И у него, собственно, в общем, обморозил ноги, гангрена, но ноги вынуждены были ему ампутировать. Вот. Ампутировали ноги, ну, наверное, столько от ступни. Вот. И обе ноги. Вот. И, собственно, он попал в больницу. Ну, и он был, конечно, уничтожен психологически совершенно. Вот так очень красиво Борис Полевой описывает его. Такой психологический кризис в деталях, как он переживал. Для него не летать, значит лучше не жить. Вот. Ну и вот, значит, лежит на одной кровати, значит, с политруком каким-то. Ну, понимаете, там мотивы такие. Значит, этот политрук подсовывают ему какую-то газетную заметку. А летчике, который во время Первой мировой войны был также сбит, обморозил ногу, ноги, и ему удалили, соответственно, одну ногу. И он после этого летал. Ну, он, конечно, отмахивается от этого и говорит там, соответственно, следующую фразу. Но у него ведь одна нога, а у меня две. На что тот полетал, конечно, ну, в ту эпоху отвечает ему эта фраза, с которой, на которой выросла вся советская молодежь. Но вы же советский человек. Таким образом появляются новые когнитивные элементы. То есть, что есть некоторый прецедент, что человек, или, например, там, не знаю, ну вот когда в сложной ситуации оказывается, там, исторический фильм, наверное, смотрите, уже не буду про историю говорить. Исторический фильм, помните, вдруг вспоминают о мессии, или, например, о пророке, или о каком-то герое. Вот был когда-то, он уже это делал. Он уже объединял там всю, не знаю, Францию, Англию под своими знаменами. То есть это возможно. Но текст такой, что это возможно. И вот, соответственно, Моресьев, в книге он называется Моресьев, ну, там одна буква, это реальный герой, вот изменена одна буква, вот, он начинает заниматься упорно, ему делают протезы, в общем, в итоге, да, он начинает мало того, что ходить, потом начинает танцевать, ну, его не хотят выпускать, но он доказывает комиссии, что он может выйти вплоть до того, что он танцует перед ними это яблочко. Вот. А они, значит, вдруг в шоке смотрят в его, значит, бумаги, а у него написано «без ног». А они, значит, ошибка, что ли? Нет, не ошибка. Но они узнают, хотят ему отказать. И потом он начинает, чтобы доказать им, что я могу, начинает танцевать. И они отправляют его летать. Не на истребителе, конечно, но на кукурузниках он начинает летать, и так восстанавливается его способность жить. Это реальная история. То есть в фокус внимания человека попадают новые элементы, способные нивелировать диссонанс. Это понятно? Поэтому задача заключается в следующем, что в процессе кризиса мы фокусируемся не столько на самом кризисе, сколько на все время фоне, помните, да? Мы все время смотрим, а что новое попадет в контакт, что даст возможность этому кризису новый виток переживаний обрести. Вот. То есть появление нового элемента способно стабилизировать ситуацию. Ну и третий способ – это нивелировать значимость диссонантных отношений. Ну, например, вы говорите, не более терапевтом я хотел быть, но зато крестиком я вышиваю прекрасно. Или, например, да, терапевтом мне не быть, но у меня же есть хорошее образование, я там финансист, медик, врач, фармацевт. Мама хорошая. То же самое. Ну, и в этом смысле, например, тоже, когда я занимался именно суицидальным поведением, исследованием именно, то, в общем, одними из наиболее суицидоопасных ситуаций являются те, где большой, как сказать, ну, разрыв, что ли, в ценностях. Ну, то есть, другими словами, если есть какая-то гиперценность, гиперцель, ну, в зависимости от того, цель это средство или цель терминальная или инструментальная ценность. Если, например, сфера изолирована от остальных, ну, например, быть терапевтом или остальные ценности уже где-то, или, например, главное быть мамой, остальное это уже не так важно. Или, например, как-то главное быть, не знаю, иметь счастливую семейную жизнь и любить, и быть любимой, остальное это уже не так важно. Да? Если все остальные ценности находятся довольно далеко от нее, то компенсировать ее не может ничто. Удар в эту сферу очень летально опасен. Как правило, истинные попытки формируются именно здесь, когда компенсировать ничем невозможно. Вот. Поэтому довольно важно исследовать фон, что в фоне находится, что способно дать возможность восстановить переживания и избавить человека от трудностей диссонанса. Вот так три темы. И эти процессы, я напомню вам, разворачивающиеся вокруг этих трех тем каузальности, контроля и диссонанса, являются естественными для человека, соприродные ему. Важно не мешать, а дать возможность этому произойти. Приписать причину события, помочь человеку восстановить способность контроля этого события. Это все происходит в своем темпе, это не значит, что нужно каждую сессию посвящать какой-то теме. И, собственно, дать возможность человеку обратиться с существующим диссонансом в основе кризиса лежащей. Вот. Если мы начинаем с этим бороться, с этим процессом, вот, ну, например, как-то конфронтировать с его идеей кризиса, например. Не есть какая-то идея кризиса, почему он мне указался. А у нас есть какая-то другая. Если мы начинаем с ней конфронтировать, то мы скорее обрекаем человека на остановку переживаний в самом начале. И не может дальше продвинуться. Второе, если человек там в этом смысле фокусируется на своей беспомощности, то довольно важно дать ему возможность восстановить способность контролировать это. Это, как правило, естественный процесс переживания. То, что мы делаем в процессе переживания, это следующее. Мы помогаем обнаружить все новые феномены, которые поле, ну, условно говоря, подсказывает, которые поле вносит в наш контакт. Мы, нам лишь остается оставаться им этим феноменом открытым. Если вдруг у вас появилось желание, например, поделиться своим опытом, и вы выбираете им поделиться, почему-то вам важным это кажется. Правильного ответа нет. Стоит ли делиться своим опытом или нет? Да и нет. Ну, нет ответа правильного на этот вопрос. Это выбор всегда. То тем самым вносится, например, что-то замечает. Мы когда говорим, вот ты сейчас замечаешь, что, например, там возникли чувства в ответ, когда ты слышал эту историю, да, что с тобой происходит. Ну, ты услышал эту историю, там, кому-то было хуже. Или, например, человек говорит, я хочу сессию, я сессию, но тут другого выбирают. Сессию проходит, он говорит, не спасибо, мне сессии не надо, мне так хорошо. Я думал, что я больной, но все прекрасно. То, что я увидел, бывает хуже. Я помню, значит, один из интенсивов, может, рассказывал эту историю, значит, на одном из интенсивов, где собрались представители разных институтов, это лет 10 назад было, из разных культур, значит, это были, значит, белорусы, москвичи, питерцы и латыши. А, из Петрозаводска, ребят, институт был в Петрозаводске, а? Вот из пяти, но разных мест, значит, чтобы вы понимали, Карелия, кто-то был в Карелии? Это страшное место, очень одно из самых красивых мест в мире, мне кажется. Но страшно тем, что, конечно, кругом болото. Если где посреди болот заблудиться, ты просто помрешь. Вот. Не значит, у них, ну, до сих пор не оказать помощи тех, кто забрел на хутор, хуже воровства. Вот в этом смысле приходишь на хутор, живи сколько хочешь. Когда уйдешь, скажи. То есть это все, что нужно, тебе вот будет. И правда, мы там въехали на машине 400 километров до Петрозаводска, пендирую от границы Карелии. Населенных пунктов на трассе ни одного. Первый Петрозаводск, по-моему, был. Остальные там туда хутор такой, туда такой, а кругом водичка, болото. Куда они туда, населенные пункты, я не понимаю. Таких проселочных дороги есть, но... Вот. Думаю, если сейчас остановимся здесь, то кранты. А мы ехали на старом опеле, который должен был развалиться каждые 2 километра. Да. Развалился только на обратном пути. Вот. Ну, значит, приезжаем туда, группа. Группа клиентская, да, клиентская группа была. И вот там были, значит, вот все эти люди. А, да, значит, одна девочка выходит в знакомство, она говорит, я хочу к клиенту. Ты молодой дурак, значит. Ну, пытаюсь ее отговорить, может, шеринг, уже не заканчивается, думаю, сейчас как-то рассосется, думаю, сразу сессия. Странно, такой редко какой-то бывает. Который собирается, друга не знаю, из разных стран. Вот мне сессию хочет. Садится на сессию, начинает рассказывать мне такое, у людей волосы встают дыбом. О множественных изнасилованиях в ее жизни. Вот, о том, что, соответственно, какой-то, ну, ее мать буквально там неделю оказалось, значит, ее маньяк чуть не убил. Ну, буквально ее держал в заложниках какое-то время, не знали, где искали, и удалось сбежать. Значит, рассказывается всю эту историю. Отреагировать после того, как все остановилось, смогли только сами крыльчане и немного москвичи, которые быстрее, более быстрые, чем все остальные. Чуть-чуть белорусы, питерцы, а латыши это было... Для них, конечно, такой темп, ну, условно говоря, сближения, интимности. То есть они говорить не могли еще минут 40. Просто говорить не могли. Пытались с ними как-то разговориться на эту тему, но для них... То есть в этом смысле для них такой темп, такая скорость просто невыносима. Но они, по ощущениям, к концу, значит, ревней, сильно поздоровели от этой сексии. И тебе не мешало их проблема, а основная главная проблема малтышей следующая. Мама им говорила, нельзя сердиться. Не, вот утрирую немножко так, но, конечно, вот та часть, которая связана с выражением агрессии, они сразу видят через одного человека сессии про это. Лицо мамы, которое говорит, нельзя сердиться. И они так на одном из латышских интенсивов, значит, развернулось шоу. Ну, я же нежный человек, в общем. Значит, развернулось шоу. Они меня терпели во всех группах. Со мной, значит, ну, а понятное дело, что когда они языки в жопу засовывают, ну, правда, в таком месте, в котором просто их границы просто напрочь разрушаются. Вот, я обращал на них, значит, на это внимание. Вот. Пока не понял суть культуры, на самом деле, я вот на этом интенсиве понял. Пока, значит, мне, значит, мне рассказали, что на интенсиве за моей спиной разворачивается специальная акция к концу интенсива сожжение чучела погоди. То есть выразить зломище просто мне в лицо никак невозможно. Ну просто, ну никакой возможности. Вот. А чучело сжигать, собственно, не собирались. Так вот, они сильно подлечились, потому что поняли, что даже мама их – это полный отстой по сравнению с этой историей этой девочки. Вот. Поэтому это оборотная сторона. Конечно, этот пример больше иллюстрирует то, что степень, ну как, открытия в терапии тоже не беспредельна. Вот. Но для петрозаводцев оказалось вполне. Не для солнца, но они были как раз не из самого города, а из
болота.
Ну, в основном, да, это... Они учились в петрозаводске, там, на психфаке каком-то девочке. Но... Сами были откуда-то из региона, далеко в Карелии. Ну что ж, еще вопросы, все?
Вот этот вот три способа, да, избавиться от диссонанса, их все же переваривают. А вот когда обесцениваешь того, кто тебя, на тебя сказал дурак, там, ну, предположим, там, или разрушил твой миф о том, что ты идеальный психотерапевт, когда его обесцениваешь, это куда? Это же тоже способ справиться?
Ну, так как надо.
Это третий?
Ну, да. Диссонанс. Почему диссонанс? Ну, представьте. Ну, например, почему диссонанс образовался? Потому что ты работал терапевтом, но тебе сообщили какие-то важные люди. Ну, типа вот эти присутствующие здесь, что терапевты не очень хорошие, например. Ну, каким-то косвенно или прямо, может, прямо сказать, кто его знает, как. Не могу понять. Но, в общем, если тебе идешь ты по улице с тем же убеждением, что ты хороший терапевт, да? Вот, и тут какой-нибудь бомжик из подворотни выходит, вот, и дай денежку. Ты говоришь, не дам денежку. Какой ты там психолог? Он даже не знает, что ты психолог, но вдруг ему так пришло в голову. Тебя вряд ли тронет так, да? Диссонанс будет меньше. Все потому, что ну, девальвирован изначально образ. Ну, агент, поставщик этого фермента. Поэтому диссонанс здесь просто не возникнет. Поэтому, конечно, один из лучших способов, придуманный человечеством, это убийство ближнего своего. Чтобы не страдать. А его кто это уже? Это я сказал, что лучше убить. Нет? Просто. Про мужа, который. Да. Мужа, да. Кто-то. А?
Я пробушал парня,
Надо найти и убить. Лучший способ избавиться от диссонанса. Казалось бы, на самом деле, как показывает опыт, процесс переживания горя становится гораздо более мучительным. Она отягощена, как правило, будем на следующей сессии говорить, что горе, отягощенное амбивалентностью, гораздо сложнее к переживанию.
Поэтому до сих пор жив.
Да. Чтобы не мучиться потом. Ну хорошо, ладно. Тогда.
Тебе пока нет.
Что, мне продолжать камеру?
Можно задать такой длительный вопрос?
Нет, это не сессия. Я когда работала с малолетками с распределителем в лагере, у меня был случай, я девчонку, ей 7 лет было, на том, что она пропадала где-то на полчаса, там 15 минут, когда как, и потом, как после допроса ее подружки, оказалось, что она, скажем так, поставляла старшим киевским мальчикам услуги за пачку сигарет. Вот. И когда я...
Недорого.
Да, ну и причем она не курила. Это братьям, они же группы делают такие, этих, ну, да, семьи. Вот. И когда я эту девочку расспросила, говорю, ну как же, это же там и где-то неморально, нехорошо и тому подобное. Она мне такой классный ответ дала, после которого меня просто плющило, наверное, месяца два. О том, что когда к маме приезжали клиенты, и она не успевала, она ей помогала. В чем же здесь плохого? То есть она обучена была еще с того возраста. Mm-hmm. Вот. Попустила меня после того, когда у нас был урок, а пара социологии. Вот. И выдали такую теорию о том, что, скажем, социально нежелательным агентам, людям лучше не помогать, негативные гены, они вырождаются сами, скажем так. Вот почему-то после этого меня попустило. Это была работа с диссонансом или нет? И этой девочке я не смогла с ней ничего, скажем так, делать. У меня был...
Ну, ты знаешь, мне кажется, что это как раз имеет отношение... Да, это, конечно, безусловно, способ справиться с диссонансом, разумеется. Но мы сейчас говорим о способах справиться с диссонансом. Ну, то есть, не каждый способ справиться с диссонансом, например, там, сказать, что это другой мудак, например, или что им все равно нельзя помочь, или является экологичным в смысле переживания кризиса. Да. То есть, может иметь и оборотные последствия, тот или иной способ справиться с диссонансом. Например, одна из причин профессионального выгорания как раз заключается в том, что человек все еще сталкивается с очень сильными стрессами на работе. Там, не знаю, работает там, не знаю, хирургом, вот, или там психотерапевтом, или там социальным работником. Вот. А чувствительность он свою придушил. Не уничтожил ее до конца, потому что вот одна из таких вещей, значит, профессиональная деформация как раз довольно типично связана с некоторым формированием цинизма на фоне бесчувственности. Да? Ну, то есть, если перестать быть чувствительным к чужой боли, то, в общем, не нужно будет переживать необходимости.
Не просто. Будет.
Да. Другое дело, что в этот момент и так можно жить сохранно, но не терапевтом, мне кажется. Потому что, если, положим, довольно много клиентов к вам начнут приходить, и все клиенты с тяжелыми кризисами, например, то рано или поздно восстановление вашей чувствительности может оказаться убийственным. Конечно же, я знаю, что большинство хирургов, давно работающих, уже это не... Ну, то есть они уже застрахованы от выгорания чаще всего. Хотя бывает такое, что их... Ну, то есть на самом деле говорю застрахованы от выгорания, но в общем-то, ну, врачи, почему-то особенно стоматологи, вот, но также хирурги, вот, кардиологи в меньшей степени, кстати, вот, но вот хирурги... Почему-то самый главный стоматолог, я думаю, потому что именно они приходят, находятся
они
с болью все время. Да.
В состоянии готовности причинить
да.
боль. И вот это вот
да,
постоянное
вот,
состояние готовности да. вызывает больше.
И психологи, психотерапевты, мы где-то в первой тройке, пятерке.
Да.
В разных я читал. Суицидальное поведение, депрессии, выгорание. Мы лидируем по многим пунктам алкоголизации. Ну или да, оздоровительные, но беспорядочные половые связи. То есть, в этом смысле, конечно же, ну, если для хирурга стать циником, это возможно. У меня лучший близкий друг мой, врач-онколог, он последние лет 10 работает в абдоминальном отделении, он оперирует по 8 часов в день, ежедневно, там, кроме, может быть, одного-двух дней в неделю, какие у него выходные там бывают, а и то, если это не дежурственный, который тоже не плановые операции постоянно случаются, поскольку там все время люди умирают все время, несмотря на эти чудовищно трудные длинные операции, вот, он просто не пробивает. Ну, то есть он уже давно шутит со мной так, что у меня волосы встают. Ну, когда он раньше приезжал, я уже сейчас уже не удивляюсь. Он говорит, ты знаешь, что от рака умрешь? И улыбается. Говорит, дурак, сплю. Если доживешь до рака, то умрешь именно от него. Шутки специфические в этом месте становятся. Поэтому, но при том, при всем, что он замечательный, чувствительный человек, когда, ну, в отношении чуть-чуть.
Он не толстый?
Ну, килограмм 100. 80. Я думаю, 120-130. Ну, он большой. Ну, я не пузяка есть большой, и он большой сам. Огромный. А мы просто не можем, поскольку, к сожалению или к счастью, мы работаем исключительно с собой. Ну, то есть, если мы становимся циничными, ну, в смысле бесчувственности, я хочу, чтобы понимали, что цинизм разный бывает, в смысле, если становимся бесчувственными, то мы убиты как терапевты. Совершенно бессмысленно к нам приходить. Но если мы все еще чувствительны, тогда возникает вопрос, готовы ли мы переживать этот процесс или останавливаем его, и тогда это нас убивает.
Можно я тут кусочек сказать? Я одна после трехдневки буквально вот в четверг на супервизорской группе сказала, что я вот за эти, ну, на этой, ну, на этой неделе, вот, у меня как-то много было клиентов, я вот пришла на группу супервизорскую и говорю, что я, похоже, поняла, за что я деньги беру. Ну, что, а я вот сижу, например, я не хочу уже переживать, у меня там в планах нету переживать, но приходит клиент, и я начинаю переживать, я начинаю это, ну, оно опять изменяет. И я за это деньги.
Нет, я не за это правда.
И что, я не заказывала себе сейчас, там, под конец дня, уже вот, ну, вот такое счастье в виде там.
Депрессию заказывала, и поздно оплачено. Ну, в общем, да, нет, всегда, мы всегда находимся в таком. Поэтому, ну, я-то думаю, на самом деле, что все в некотором смысле такая внутренняя экология со самой психотерапии.
Самоочистка.
Да-да, потому что, мне кажется, конечно, мы правда лидируем в списках выгорания. Учителя еще как-то круто в этом списке, по-моему, где-то.
Особенно младших классов.
Да-да. Но мы лидируем в этом списке только по той причине. Те из нас лидируют, кто отказывается переживать сам. Вот важно. Вот мы, понимаете, о чем я говорю? Да? Переживать не вместо клиента. Это не значит, что он говорит о том, что ему больно, и мы чувствуем, что это нам больно. Его боль остается болью, условно говоря, его всегда. Просто готовы ли мы переживать те чувства, которые у нас являются откликом на его боль? Готовы ли мы жить с этими чувствами, размещая их в контакте? Если готовы жить, сгореть почти невозможно. Если не готовы, то всегда, например, приходит, если супервизию терапевта порушен, и всегда знаете, что он в каком-то месте отказался переживать. Переживание целебно для терапевта. Ну, вот в нашем смысле. В смысле, как я вам транслировал две предыдущие сессии.
А отказывается переживать?
А тебе транслирую последние 2 года. Да?
Правило в том месте, где у самого терапевта что-то такое, лекарство свое, да? Там отказывается переживать. Я пойму, боль не переносила.
Я не знаю боли, потому что в этом смысле ваш отклик на клиента может быть действительно боль, а может быть большое сочувствие, может страх, а может нежность, может жалость. Если вы способны всю эту динамику того, и может быть не одно, а 5-8, ну, того, способны это все переживать в контакте с ним, нормально. Но понимаете, что даже если вам сейчас больно, понимаете, что это не боль клиента вы берете на себя. Ну, как говорят, вы же берете боль чужих людей на себя. Если бы я брал боль чужих на себя, я бы уже здесь не сидел. слишком много боли и историй, которые слышал за свою жизнь. Не нужно брать их на себя. Нам нужно лишь присутствовать. Вот, если мы возьмем на себя, они переживать не смогут. Ну, если бы это возможно было бы. Мы не сможем сопровождать их, живя с ними в этот момент. Все, что можно делать, жить с ними.